Это «Медуза».
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на email-рассылку «Сигнал». Это можно сделать на сайте getsignal.news. Наш подкаст есть на всех основных аудиоплатформах и в том числе на YouTube. Но самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Скачайте его, а если вы это уже сделали, то обновитесь до последней версии. Так приложение будет работать без сбоев. В январе 2024 года многие российские СМИ и соцсети следили за судьбой кота Твикса. Его везли поездом из Екатеринбурга в Петербург. Он сбежал из переноски, и проводница, решив, что он бездомный, на стоянке в Кирове выбросила его из вагона на мороз. Кота искали сотни волонтеров, кот погиб. На некоторое время эта история стала одной из наиболее обсуждаемых тем. Очень быстро образовались лагеря. Одни жалели кота и требовали наказать проводницу, другие жалели проводницу, которая подверглась травле, третьи возмущались, мол, Харьков обстреливают, а вы с котом носитесь, четвертый Белгород обстреливают, а вы на проводницу накинулись. Тот факт, что эта дискуссия возникла случайно и, кажется, через некоторое время забылась, не означает, что она не имела смысла. Гибель Твикса, так уж получилось, стала поводом поговорить о том, о чем многим давно явно хотелось поговорить. Многие близкие к власти комментаторы отмечали, что сопереживание Твиксу – это сублимация протеста. Кот – это невинное и беззащитное существо, а проводница – это фигура власти. Примечательно, что все спорщики, сторонники как кота, так и проводницы, бросали оппонентам одно и то же обвинение. Вы, мол, утратили человечность. Вы разучились сопереживать. Я настоящий гуманист, а вы все нет. Или в пределе это звучало так. Вы людоеды. Этот эпизод сигнала о том, что стоит за этой эмоцией. Население России – это очень сложное многосоставное общество. Любое обобщающее высказывание у 140 миллионов жителей страны будет сильным упрощением. Так было и до 24 февраля 2022 года, а теперь-то и подавно. Тем не менее, до 2022 года социологи часто подчеркивали, что, вопреки риторике властей и пропагандистов, современное российское общество основано на идее личного успеха и скорее отвергает коллективистские или традиционные ценности. Если верить карте ценностей американского социолога Рональда Инглхарта, российское общество напоминает модель, которую очень условно можно назвать современным западным обществом. На этой карте ближе всего к россиянам жители Украины, Латвии, Сербии и Албании. Недавнее исследование эволюции базовых ценностей россиян, которое подготовлено социологом и социальным психологом Владимиром Магуном и опубликовано в начале 2024 года, если не опровергает, то дополняет эту картину. С 2006 по 2021 годы россияне стали больше ценить активный индивидуализм, охотнее рисковать, меньше полагаться на государство, действовать самостоятельно и ценить удовольствие. Вместе с тем изменились представления россиян об альтруизме. За последние 15 лет жителям России стало легче проявлять эмпатию в адрес своего окружения, близких и похожих людей. А вот сочувствие к дальним и непохожим теперь требует больше усилий со стороны общества и отдельных его представителей, поясняет Магун. Показатели такой универсальной эмпатии и в 2006 году были довольно низкими по сравнению с другими европейскими странами, а с тех пор они только снижались. Отражение этого сдвига можно наблюдать и в эволюции российских воспитательных ценностей. В период с 90 по 2017 жители страны чаще старались развивать в своих детях проявление самостоятельности и гораздо реже терпимости и уважения к людям, а также бескорыстия. При этом Магун предполагает, что наибольшее влияние на эволюцию ценностей оказал не консервативный поворот во время третьего президентского срока Путина, а социальные, культурные и экономические трансформации, вызванные переходом к рыночной экономике. Вообще эмпатия и представление россиян о доброте, альтруизме и солидарности – это малоизученная тема. Редкие исследования доброты среди жителей России подтверждают гипотезу, что россияне сосредоточены прежде всего на себе и своих близких. Доброта для россиян – это не столько активное действие, сколько черта характера, особое внутреннее состояние и личные ценности. Это вовсе не значит, что россияне отвергают альтруизм, сочувствие и солидарность с дальними и непохожими людьми. Все дело в том, что эти качества требуют активных усилий, и именно на них россияне готовы меньше всего. Откуда берутся людоеды? Ими назначают. Все хотят быть гуманистами, но тех, чей гуманизм считают неправильным, обзывают людоедами. В 19 веке, судя по Национальному корпусу русского языка, слово «людоеды» означало не столько даже каннибалы, хотя и это, конечно, тоже, сколько дикари. Именно в этом значении его применяли к французам во время войны 1812 года и персонально к Наполеону. По-французски противники называли Наполеона «Легер де Корс», то есть «корсиканский людоед». После 1917 года «людоеды» стало одним из излюбленных ругательств в адрес большевиков. Иван Бунин называл Владимира Маяковского «слугой советского людоедства». В 1918 году лидер меньшевиков Юлий Мартов отозвался на красный террор памфлетом «Долой смертную казнь», в котором писал, что социализм – это человеколюбие, и массовые казни, тем более бессудные, ему противоречат. В заключении он требовал «на суд народа палачей-людоедов». В дальнейшем советская философия, литературная критика, дипломатия и пропаганда отвергали подобные воззвания как проявление абстрактного гуманизма. На некоторое время, с 30-х по 60-е годы, это стало таким же страшным обвинением, как буржуазный формализм. Линия партии сводилась примерно к следующему. Покуда в мире сохраняется эксплуатация человека человеком, подразумевалась, конечно, эксплуатация пролетариев капиталистами и империалистами, подлинный гуманизм состоит в том, чтобы всеми доступными средствами эту эксплуатацию искоренять. Марксизм-ленинизм предложил свою альтернативу – реальный гуманизм, который обещал дать каждому человеку возможность жить в соответствии с собственной природой и реализовать свой потенциал. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Сталин сформулировал еще более амбициозно. Вот цитата. «Первая задача советской культуры – уничтожить в человеке зверя или, по крайней мере, уменьшить звериное в человеке». Конец цитаты. Одной из ключевых претензий советских идеологов к американскому империализму, как прежде к немецкому нацизму, было то, что он опирался на звериное начало в человеке и потакал ему, возводил закон джунглей в высший принцип. Реальный гуманизм, согласно все той же линии партии, возможен лишь в истинно свободном и справедливом обществе, то есть при коммунизме. «Мало жалеть несчастных и обездоленных», — настаивала официальная советская литературная критика. «И даже просто освобождать их от угнетения тоже мало. Это все абстрактный гуманизм, а реальный гуманизм — это учить их единственно верному способу достижения всеобщего счастья и мира во всем мире, то есть социализму, и поднимать их на борьбу за это счастье. И да, ради высшего блага приходится устраивать кровавые революции, воевать или кого-то казнить». Нетрудно заметить, что в этой цепочке рассуждений социализм легко можно заменить на какую-то другую цель. На нашу победу, на величие державы, да хоть на суверенитет с многополярным миром. Или на национальное самоопределение, или на территориальную целостность, или на демократию. «Наказать притеснителей человечества – это милосердие, простить их – это варварство», – гремел Робеспьер во французском революционном конвенте в 1794 году, в разгар якобинского террора. «Эта война положит конец войнам», – пророчествовал Герберт Уэллс в 1914, предвкушая, как хорошие люди убьют всех плохих людей. «Да», – признавал Евгений Ройзман, – «я применял насилие при реабилитации наркопотребителей, но я ведь их спасал, от абстрактных гуманистов претензии не принимаются». Люди, уверенные, что насилие в принципе недопустимо, называют поборников такого реального гуманизма людоедами. Они, мол, готовы пожертвовать конкретными людьми сейчас, чтобы каким-то абстрактным людям потом было лучше. Реальные гуманисты со своей стороны презрительно отмахиваются от них, как от абстрактных гуманистов, а при случае готовы объяснить, кто тут настоящие людоеды. Из-за жалости и чистоплюйства абстрактных гуманистов не получается уничтожить зло окончательно, и оно продолжает губить людей. Получается, гуманисты тоже могут стать людоедами? Чтобы быть так называемым реальным гуманистом, надо иметь идеологию, то есть ясный образ высшего блага, во имя которого можно и нужно жертвовать собою и другими. Или как минимум ясный образ абсолютного зла, уменьшение которого будет бесспорным благом. Скажем, в 1942 году в газете «Правда» вышла статья писателя Ильи Эренбурга под говорящим заглавием «Оправдание ненависти». Она была о том, что человеческое братство диктует нам быть беспощадными к фашистам, что с гитлеровцами можно разговаривать только на языке снарядов и бомб. С точки зрения абсолютного гуманизма, убивать фашистов – необходимое зло, делать это можно и нужно, но нехотя. А с точки зрения реального гуманизма, это прямо-таки желательное действие. В качестве одного из аргументов Эренбург привел пословицу «Волкодав прав, а людоед нет». Он ее позаимствовал из словаря Даля, а тот из более раннего сборника пословиц Ивана Снегирева, а тот из какого-то еще более раннего сборника. Ныне эту пословицу иногда называют «критерием Спиридона» по имени персонажа романа Александра Солженицына «В круге первом», куда волкодав и людоед тоже попали из словаря Даля. В книге дворник Спиридон объясняет, как разобраться, кто прав и кто виноват. Волкодав прав, а людоед нет. Людоед здесь не обязательно тот, кто творит зло сознательно. Как волк, который в русских пословицах выступает символом неутолимого голода. Не то чтобы тот как-то специально зол, просто такова его природа, что человек не может с ним ужиться. На волка, по общему закону, охота всегда и всюду дозволена, пишет Даль. Соответственно, и волкодав не обязательно сила добра. Он лишь тот, кто уменьшает количество зла в мире. Может, столь же инстинктивно, как волк увеличивает его. Солженицынский Спиридон заявляет, что согласился бы, чтобы на страну сбросили атомную бомбу и убили миллион человек, включая его самого и его семью, если бы это означало конец отца усатого и всего заведения их с корнем, лагерей, колхозов и прочего. Так вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, гуманизм действительно стал в России протестной идеологией. Но не всякий, а лишь абстрактный гуманизм – принципиальное неприятие насилия. Потому что в глазах очень многих людей нельзя сочувствовать всем подряд. И особенно нельзя сочувствовать противникам высшего блага. Понять бы только, в чем это высшее благо состоит. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Европейская медицина поощряла легкую форму каннибализма вплоть до начала 19 века. Например, немецкие врачи рекомендовали своим пациентам пить порошок из человеческих костей в качестве лекарства от эпилепсии. Покупались человеческие останки чаще всего у палачей. Другим ходовым товаром был человеческий подкожный жир. Его рекомендовали использовать как мазь при переломах и артрите. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту info@getsignal.news.